В прошлый раз мы коснулись такой важной и насущной, и больной темы, как понимание свободы и как проблемы существования церкви вписываются в рамки этой категории. Церковь как организация требует определенных прав и свобод. Но надо понять, что в плюралистическом обществе, где существует масса религиозных движений и организаций, каждый требует себе того же самого. И вот в связи с этим есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый из них следующий. В наше время далеко, оказывается, не всегда бывает точно определить, все-таки к какой категории отнести эту организацию. Вы знаете, некоторые совершенно светские, ничего не имеющие с религией общества пытаются одеть на себя личину религиозности. И наоборот, религиозные вполне, некоторые сектантские, пытаясь скрыть свою принадлежность, так сказать, а лучше сказать, свою направленность, пытаются представить себя в качестве чисто светской организации, занимающейся какими-либо там благотворительными и прочими вещами. Так вот, в связи с этим возникают два вопроса. Первый вопрос. Как действительно, есть ли какие критерии, по которым можно оценивать это общество? И второе. Какими правами надо и можно, и законно, и демократично наделять все религиозные организации, которые существуют в государстве? Вот в отношении первого, я вам скажу, вопрос, может быть, видимо, решен только таким образом. Необходимо создавать какую-то группу специалистов, куда прежде всего должны войти богословы, обязательно, юристы, так, которые могли бы дать надлежащую оценку этому обществу. С религиозной точки зрения, во-первых, и, во-вторых, с юридической. В чем тут дело? Ведь есть организации, которые, наверное, сейчас есть, но некоторые обнаруживают себя, например, как Аум Синрикё. Чем она себя обнаружила? Помните, какими вещи, что было в Японии? Вот. Выяснилось, оказывается, что эта организация по своему существу очень далека от тех религиозных принципов, что ли, и даже, я бы сказал, нравственных принципов, которые позволяют ей существовать в человеческом обществе. После вот этой так называемой атаки в метро, почему-то вот перевели атакой. Странно, мне всегда что-то такое не очень нравится, это перевод. После того, как произошли эти взрывы, это фактически диверсия, а не атака. Диверсия против общества. Вот выяснилось, оказывается, что это за организация. До этого у нас, например, никто и не занимался этим. Была такая дружба и с высокими очень лицами. Но, видимо, даже и в Японии то же самое не придавали особого значения тому, чем она занимается. Только после вот этого трагического случая раскрылась, наконец, сущность того явления, с которым мы соприкасаемся. Так вот, значит, первая задача, которая должна решаться. Это просто должна. И если государство хочет какого-то спокойствия и стабильности своей жизни, то должна быть создана компетентная группа, рабочая группа, состоящая из профессиональных богословов, профессиональных юристов, да, которые могли бы, изучив то, чем занимается эта организация, дать ей оценку. Но главное, не в этом, я вам скажу даже. Что значит дать оценку? Вся суть в другом. То есть именно главное в другом. Задача, которая, я не знаю, может ли быть разрешена. По крайней мере, мне кажется, она слабо разрешается или совсем не разрешается. Это выяснение понятия, что такое религиозная организация. Что это такое религиозное? Какие признаки должны быть там, чтобы отнести ее к категории религиозности. Вот, оказывается, в чем. Это первый такой очень сложный критерий. Что мы называем религиозным? Сатанисты – религиозная организация или нерелигиозная? Которая борется против всех религий, если хотите, против человека, против общества, против всех нравственных принципов и так далее. К какой категории отнести? А это очень важно. Если религиозное, то демократическое государство обязано дать свободу. Религиозный? Сразу вопрос. Или нет? И, конечно, второй критерий – это критерии тех прав, критерии, по которым можно говорить о тех правах, на которые претендует данное общество, называющее себя, допустим, религиозным. Вот это вот первая проблема. Как видите, она должна решаться очень серьезно и людьми, понимающими и знающими это. Я не знаю, есть ли у нас сейчас в государстве такой орган. Есть ли такая, если хотите, специализированная группа богословов-юристов, которые бы именно занимались изучением этого и, прежде всего, определением, выяснением понятия религиозности данной общины? Мне неизвестно это. И я вам скажу, что вот это понятие, к сожалению, носит очень туманный характер. Нет строго выработанных критериев, по которым можно было бы говорить о лице, образе данной общины. Вторая проблема, как я вам сказал, это нравственное, значит, учение и оценка нравственной стороны. Я вам сказал, что вещь, которая не всегда легко уясняется, поскольку секты типа Аум Синрикё, они скрывают свое подлинное лицо. Но это требует. Вот, эти проблемы ясны, хотя и непросты. А вот вторая проблема – это свобода и права. Свобода и права религиозной общины. Вот чтобы, так сказать, более ясно показать, в чем суть этой проблемы, я приведу просто два примера. Любой гражданин государства и президент этого государства, с одной стороны, обладает равной свободой. Каждый, может быть, как декларируется, может быть избран. Но одним словом, свобода убеждения, свобода слова и так далее. Кажется, свободу имеет каждый. Но посмотрите, до чего различны у них права. Права, которыми располагает президент, и права, которыми располагает рабочий. Представляете, колоссальная разница. Чем она обусловлена, эта разница? Тем, что народ... Я говорю, идеальное состояние демократического государства, что народ действительно избирает достойного человека, которого наделяет особыми правами по сравнению со всеми прочими, полагаясь на его ум и на его нравственное достоинство. То есть, оказывается, при равенстве свободы огромное неравноправие между людьми в самом демократическом обществе. Прокурор может дать санкцию на арест. Кто из нас может дать санкцию такую? Судья может осудить такого-то человека или смягчить, или прибавить. Кто из нас обладает этим? То есть это всюду. Офицер командует солдатами. Он имеет больше прав, чем солдат. Демократическое государство? Да. Права у всех одни? Нет. Нельзя смешивать свободу и равноправие. Помните, я об этом уже вам, по-моему, говорил. Или... А, нет, не говорил. Так вот сейчас я зачитаю вам очень интересную интересную цитату. Помните, когда в 1905 году российский последний император Николай II, да, манифестом дал свободы, было два манифеста в 5 году, и когда все религии получили все права, если хотите, не свободы, а права, по поводу чего, как вы, наверное, знаете, с горечью и болью святитель, тогда еще архимандрит Илларион Троицкий писал, возмущался. Все религиозные общества, в том числе сектанты, могут созывать соборы, избирать себе главу. Только русская церковь не может ни созвать собора, ни выбрать себе патриарха. Николай II, помните, говорил, пока еще не пришло время. Время это, как вы знаете, пришло только тогда, когда он отрекся от престола. Совершил ужаснейший акт, да, но это уже вопрос другого порядка. Так вот, один из таких монархистов, настоящих убежденных монархистов и в то же время, надо сказать, богословов, генерал, такой был Киреев, очень известная личность, по поводу реформ вот этого последнего императора, реформ 5-го года, писал: «Царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал равноправность с свободой. Против свободы никто не возражает, но равноправность в пропаганде – совершенно иное дело». Вера. Верно. Равноправность в пропаганде, то есть, ну, скажите, проповеди, миссионерстве, да, это совершенно другое дело. В конце концов, никто не может запретить даже сатанисту быть сатанистом. В конце концов. Но дать права ему проповедовать сатанизм, извините, это значит, общество само себя рубит и уничтожает. То есть кончает самоубийством. Так вот, вот этот, значит, видите, еще раз подчеркиваю, значит, воля большинства населения, а демократия – это есть демос, кратос, власть народа. Чем она определяется в государстве? Волею большинства. Волею большинства. Вот буквально на доле процента один кандидат победил другого, и он становится президентом. Он в Америке последние выборы. Видели? Буквально ничтожное какое-то число, и все. Уже победа. Представляете, и никто не кричит о том, что, видите ли, а где же права меньшинства? Попрание прав меньшинства. Все. Вопрос решен. Воля большинства. Вот основной демократический принцип большинства, я это подчеркиваю. Это для нас сейчас очень будет важно, поскольку сейчас мы как раз будем говорить о свободе религиозной. Так вот, еще раз говорю, одно дело свобода, другое дело равенство прав. Так вот, этот демократический принцип должен распространяться и на религиозные свободы. То есть на свободу религиозных общин. То есть любая религиозная община должна обладать свободой. Свободой чего? Придерживаться своих убеждений. Если хотите иметь свою внутреннюю какую-то жизнь. Но совершенно другое, когда мы касаемся прав этой религиозной общины. Каких прав? Я вам скажу, их довольно много же прав. Право выступления по радио и телевидению. Право публикации своих журналов, литературы, учебников. Право преподавания в школах, в университетах. То есть очень много вещей, которыми может располагать религиозная организация, а может и нет. может и не иметь этих прав. Вот это очень, очень серьезная вещь. Вот. И таким образом мы к чему приходим? Каждая, видимо, религиозная организация может иметь разные права в зависимости от того, какой процент, если хотите, населения ее поддерживает. Вы знаете, в Западной Европе, например, там есть церкви, которые пользуются большими правами, религиозные общины, и которые меньшими правами. Например, в Финляндии лютеранская и православная церковь имеют большие права. Все прочие, а их много, еще других. Сейчас во всех государствах же полно, вы знаете, каких угодно групп религиозных. Те не имеют этих прав. Каких? Я просто беру пример с Финляндии. Там в школе оплачивается педагог, который преподает религиозную дисциплину. Если в этом классе есть или лютеране, ну, там это всегда есть, или православные. Если есть православный, отдельный преподаватель будет. Я не помню, сколько там, 2 или 3, если будет ученика. 1 не знаю, а 2 или 3 уже все. Уже государство оплачивает педагога, который будет для этих 3 вот учащихся, будет читать лекции по православному богословию. А тем будет читать по лютеранскому, так? Другие тут есть какие-нибудь, допустим, муниты там или кто-нибудь такой? Нет. Кришнаиты? Нет. Государство не оплачивает. Государство не дает им тех же возможностей, которые дает для вот этих 2 только исповеданий. Видите, как разница? Это то же самое в Германии, то же самое в Австрии, то же самое во многих европейских странах. Это то же самое. Только когда касается России, тут все сразу оглушительный вопль. Русская церковь, господствующая церковь. Почему это патриарха принимает там Путина или так с ним общается, а не с другими? И так далее, канонада. Почему это опять русская церковь? Простите, мы демократическое государство или какое? Если демократическое, пожалуйста, проведите опрос. Посмотрите, сколько людей считают себя православными. Просто. Это же демократия. И, пожалуйста, давайте проголосуем. Какая община? Сейчас проведите глобальный опрос. Какой общине вы отдаете предпочтение? Вот 1, 2, 3, 4. И весь вопрос будет решен. Демократическим принципом, а не каким-нибудь. Вот теперь вы видите, я бы сказал, лукавство западной пропаганды и прозападников у нас. В чем лукавство? С одной стороны кричат «демократия и свобода». Хорошо, демократия, давайте. С другой стороны, решительные перечеркивания ее. Ибо демократия – это означает не что иное, как власть большинства. Большинства. Вот, 50 и 1 десятая. А у этого 49 и 99. Все, провалились. Уже права другие. Уже президент другой. Это вот один пример, который как раз говорит о том принципе свобод и прав, которыми должны наделяться религиозные общества или, хотите, церковь. Значит, от чего зависит? От большинства. Где-нибудь в Иране, наоборот, там, конечно, мусульманство, естественно. Естественно, мусульманство должно иметь большинство. Естественно, мусульманская религия должна пользоваться наибольшими максимальными правами. Потому что православных там всего, ничтожное число. Совсем немного. Естественно. Еще один пример насчет свободы хочу вам привести. Представьте себе, вот демократическое государство, в котором, в частности, законодательно можно все покупать и продавать. Все, пожалуйста. Есть деньги, покупайте, продавайте. Что я хочу в данном случае сказать. И представьте себе, какая-нибудь там сверхбогатая или богатая очень тоталитарная секта скупает все средства массовой информации. Телевидение, радио, ну и прочее. Газеты, журналы, так? И начинает пропаганду против той веры, которой живет этот народ. Ну, в своем большинстве, я говорю, в большинстве своем. А эта секта, ничтожное число, ничтожная группа, но обладает всеми средствами материальными. А эта тут национальная церковь не обладает этим, не может конкурировать совершенно. Там миллиарды, а здесь ничто. И что начинается? В демократическом государстве только потому, что вот эта группа, может быть, даже злодеев, если хотите, обладая деньгами, так, она может воевать против всего общества, против всего народа. Потому что национальная церковь не имеет этого. Теперь посмотрите, как можно оценивать эту демократию и эту свободу. Власть чего же? Власть кого же и чего же? Скажут так, да, ну да, сам народ же установил такой закон, что можно продавать все и покупать. Да, он устанавливал, он не предполагал такой ситуации. Сейчас он увидел, это может, он должен моментально прекратить это. Власть-то народа же, правда же? Депутатов мы избрали же. Депутаты это видят, что получается? Власть не народа, а чего? Богатство, денег. Власть денег тут же должны изменить закон. Попробуйте. Попробуйте. Ах, это гонение на меньшинство. Попрание свобод и прав. Отнятие прав. Какой вопль и крик начнется. Помните, несчастная выставка была, антирелигиозная выставка. Помните, надругательство над иконами когда? Так что они вопили, когда их там немножечко пошевелили? Да. Нарушают права человека. Их права нарушают. То, что они издеваются над миллионами людей, верующих и почитающих иконы, это ничего. Вот этот пример, мне кажется, он хорошо очень показывает. Действительно, как можно оценить вот этот вот факт, что это меньшинство, ничтожное меньшинство, обладая деньгами, только занимаясь такими вещами. Что это? Свобода или попрание, грубейшее попрание демократии? Грубейший произвол, ничто иное. Причина в чем? Что законодательно, то есть когда утверждались законы, не была учтена очень важная вещь. Какая? Различие между свободой и равноправием. Свобода и равноправие. Да, свобода эта секта обладает, но дать ей права такие, чтобы она могла все это скупить и начать пропаганду против власти народа, это что такое? То есть оказывается тогда, что это в государстве существует не демократия, а плутократия. От греческого слова «плутос» – богатство. Плутократия – власть богатства. Если так попытаться оценить современную ситуацию, то, наверное, мы должны сказать, что сейчас действительно мы видим страшное явление. Плутократия в фаворе. Демократия на бумаге. Все решает плутос, а не демос. Сплошь и рядом. Вот, поэтому права любой религиозной организации, в том числе и церкви, должны быть соотнесены законом со степенью ее демократического признания, я подчеркиваю. То есть народного признания, признания большинством. Вот тогда вот, и свобода, и равноправие не вступят в конфликт друг с другом. Будет естественно нормальное существование религиозных организаций. Вот эти вот два момента я хотел сегодня привести, чтобы закончить вот эту очень серьезную тему о свободах. Заключить я ее хочу мыслью, которая, по-моему, очень точно выражает нашу земную ситуацию. Скажу вам так. Никогда, наверное, на Земле не было свободы и не будет. Ну, может быть, где-то в давние времена, может быть, когда-то, когда еще жили, может быть, семьями, там, общинами, как только возникли государства, возникли выборные начала, все, тут же начались партии, конкуренция, борьба за власть, сопряженная борьба с тяжелейшими преступлениями. Никогда. Если мы, так сказать, думаем, что сейчас мы обладаем большей свободой, сейчас общество обладает, чем во времена рабовладельческого там государства или прочее, мне кажется, мы ошибаемся. Дело в том, что там слишком, там очевидно было, очевидные были вещи. Вот, бесправие одних и права других. Очевидные. Знаете, как для близорукого видны. Потом это все пригладили, примазали. И все решается на кухне, которая там, под полом. Никто ее не видит. Наверх только лозунги великолепные. Как доходит до дела, то что мы видим? Кто может стать президентом? Кто может стать министрами там или депутатами? Кто может стать? Кто может, не имея денег, стать депутатом? Скажи, да его никто не узнает даже. Чтобы о нем узнали, он должен показаться всем, он должен произносить речь, о нем должны писать, о нем говорить. Вы слышите? Пресса, СМИ, вот кто обладает полнотой власти. Сам президент перед ней ничто. Поднимает кампанию, помните, в Америке? Импичмент, пожалуйста, вам. Все решает пресса. Она воздвигает одних, а она не спровергает других. Она делает известным. Она хромого делает спринтером. Не умеющую петь делает великой певицей. И так далее. Посмотрите, уже не может без этого микрофона уже. И голоса нет. Сходите в Большой театр, посмотрите, какие были голоса. Мощь и сила. А тут этим, перед этим микрофончиком пищит муха. Да, и прославляет на весь свет. Кого хотят, того прославят. Что пресса? Не демократия, а пресса. Власть СМИ. Вот она, истинная власть, которая ставит политическую власть и президентов, и парламенты наполняет, и так далее. Все происходит здесь. И губернаторов, и кого угодно. Вот, оказывается, кто решает все. Я говорю о западных демократических обществах. И знаете, Брянчанинов по этому поводу писал очень хорошо. «Доколе человечество подвержено влиянию греха и страстей, дотоле необходима власть и подчиненность. Они непременно будут существовать в течение всей жизни мира». Только могут являться, являются, будут являться в различных формах. Ни равенства, ни совершенной свободы, ни благоденствия на земле в той степени, как этого желают и это обещают восторженные лжеучители, быть не может. Точно. Отношение власти и подчиненности разрушится с разрушением мира. Тогда прекратятся начальство и власть. Тогда установится братство, равенство, свобода. Тогда причиной единения власти и подчиненности будет не страх, а любовь. То, о чем мы с вами говорили. Там, где нет любви, там нет истины. Где нет любви, там нет истинной свободы. Хомяков великолепно выразил основной принцип общественного устройства, при котором, вернее, может только быть существовать нормально любое человеческое общество. Единство в свободе по закону любви. Самое главное – этот закон. А этот закон чисто носит внутренний характер. Этот закон действует только в людях, которые ведут соответствующий образ жизни, которые приобретают эту любовь и которые руководствуются этой любовью. То есть мы опять приходим вот к этому важнейшему положению, что человеческое общество только тогда может иметь нормальные законы, нормальные устройства, подлинные свободы, только тогда, когда духовный и нравственный уровень членов этого общества будет соответствовать христианским нормам. В противном случае ничего этого не будет. И то, что обещает нам откровение, божественное откровение в Евангелиях, в Апокалипсисе, то, что обещает, оно обещает картину удручающую. В Евангелии сказано: «И за беззаконие людей оскудеет любовь многих». Христианство указывает на вот этот инструмент важнейший. Оказывается, любовь не может быть там, не может возникнуть там, где люди живут беззаконно. Беззаконие не может породить любви. Нарушение норм, нравственных норм, приводит к уничтожению любви. И наоборот, конечно. Так вот, Господь сказал, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Веру чему? Веру тому, что без духовного, нравственного воссоздания человека невозможно не только говорить о каких-либо свободах. Более страшно оказывается. Нельзя злодею давать право на ношение оружия. Правда же? Все понимают? Все понимают. Не понимаем другого. Так же и человеку, который в своем духовно-нравственном состоянии оказывается безнравственным, нельзя дать фактически никаких прав и свобод. Что начинается? Неизвестно что. Остается только две возможности. Первое, которое ясно, что несбыточно, чтобы все люди стали святыми. Царство Божие на земле устроит. Это абсолютно немыслимое дело. Вторая возможность – абсолютный тоталитарный режим, где не будет никаких свобод. Все будет подчинено до предела закону. До предела. И малейшее нарушение закона будет караться жесточайшим образом. Я уверен, что во времена Антихриста будут публичные казни. Публичные, которые будут видеть все за малейшие нарушения. И таким образом, с этими жесточайшими вещами, наведут полный порядок, полная будет дисциплина, полного благоденствия. И все будут восторгаться и говорить: «О, истинный Спаситель! Наконец-то он!» Да. Попрание и полное бесправие будет человека. Об этом уже современная наука говорит достаточно определенно. Развитие вот этой компьютерной техники, развитие генетики, вообще научно-технический, как называют его, прогресс, он все с большей силой и очень скоро позволит контролировать жизнь каждого человека, держать под контролем. Обещают это где-то уже перед 20-ми, в 10-х или 20-х. Ну, в 10-х, наверное, нет, может быть. Но в 20-х годах нашего столетия, так, по крайней мере, обещают прогнозисты, обещают уже, что эта эра полного контроля, полной компьютеризации всех деловых отношений, вот этих жизненных, и наступит полный контроль над каждым человеком, над каждым. Вы же знаете, что вся эта деловая жизнь, она строится на чем? На деньгах же. А денег не будет. Все будет абсолютно прозрачно. Вот. И более того, поведение каждого человека по-видимому, будет совершенно прозрачным. По крайней мере, уже к этому все дело идет. Будет полнейший контроль. А где контроль, там мы знаем, уже есть огромнейшая возможность и влияние на поведение человека. Мы уже видим, какое огромное влияние на поведение человека имеет те же средства массовой информации. Уже сейчас, как они во многом определяют. Вот. Если будет полный контроль, полное знание уже и управление человеческой жизнью, это действительно наступит предел жизни, катастрофа, но она и завершится полным уничтожением. Так что свобода без любви – это обман. Да, какие-то нормы совершенно необходимы поведению. Это верно. Но нельзя смешивать. Нельзя смешивать, да, свободу с равноправностью. Нельзя смешивать свободу воли с духовной свободой. Христианство утверждает первичность духовного начала в человеке. Эта первичность, она определяет все прочее. И здесь, я вам скажу, мы видим основное противостояние двух мировоззрений. Итак, что же должно обеспечить и дать человеку благо на земле? Его духовная свобода или внешние свободы? Любовь или, скажу высокое слово, справедливость. Кажется высокой, на самом деле справедливость без любви ужасна. Строжайшее право – это величайшая несправедливость. Вы слышите, какой парадокс, какое парадоксальное утверждение. Это величайшая несправедливость. Но на пути права этому злу, вы подумайте, то есть строжайшему праву, этому злу ничем помочь нельзя, потому что справедливость относится только к суду совести. Вот так. Вот и идет борьба, что любовь или справедливость. Кстати, только христианство заявляет о том, что любовь есть высшая ценность, и только она может позволить человеку дышать. Справедливость – это компьютер, это машина, это уже технология, это мертвое. И вот Кант, смотрите, как он здорово сказал, молодец, очень здорово. Строжайшее право – это величайшая несправедливость, но на пути права помочь этому злу ничем нельзя. Потому что справедливость относится только к суду совести. Подумайте, не к суду закона, а к суду совести. То есть опять обращается к чему? К совести. То есть вот к этому элементу любви, который присутствует в человеке. Вот еще один из параграфов, который нам положено с вами разобрать, это труд и его плоды. И еще затем собственность. Я вам говорю о чем? Об основах социальной концепции. Собственно, в отношении труда и его плодов я особенно много здесь вам говорить не буду, поскольку мы с вами уже довольно хорошо касались, когда разбирали тему об основе, богословской основе социальной деятельности церкви. Просто некоторые параграфы здесь я вам зачитаю, как выделенные особым образом. Что здесь подчеркивается в этом параграфе? Ну, несколько, так сказать, с определенным пиететом к труду. Например, труд – это творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Речь идет о райском саде, который поручено человеку возделывать и хранить. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Есть два совершенно различных взгляда на труд. Совершенно различных. И даже могу сказать даже так, что взгляд западный и восточный, взгляд западно-христианский и восточно-православный. Западно-христианский взгляд и вообще западная цивилизация смотрят на труд, и такого толкования, кстати, вы знаете, это очень любопытно, толкование библейских текстов, труд рассматривается как наказание человеку. Наказание за грехопадение. Ведь вы знаете, Ева чем согрешила, кстати? Может быть, и не знаете даже. Она съела яблоко до преображения. Понимаете, в чем дело? И отсюда все пошло. Неосвященное еще. Она уже съела. Так вот, за это наказание было. Труд рассматривается как наказание Божие. Вот ты согрешил, вот теперь работай. В поте лица твоего ешь хлеб твой. И вот эта идея того, что труд – это есть бремя, труд – это есть что-то недолжное для человека. Труд – это своего рода месть Бога за нарушение Его воли. Глубоко пронизывает психологию западного человека, западного христианина. Отсюда, как вы видите, отсюда, кстати, мы видим такое стремление во что бы то ни стало сократить этот труд, сделать его более легким, то есть освободиться от этого бремени. Причем освободиться-то каким образом? Ведь если Бог наказал, значит, надо у Бога и спросить прощения, значит, надо бы Богу молиться. Надо бы Богу угождать. Надо жить, кажется, по-божески бы. Пошли по совершенно другому пути. Ты, Господь, наказал? Ничего, мы тебя сейчас обманем. Мы избавимся от этого наказания сами. Вот такова вот, я бы сказал, я немножко утрирую, но психология и основная направленность именно такова. Восточное понимание другое совсем. Тернии волчцы, вот о которых говорит Библия, о которых Господь сказал, что они возрастут тебе, являются не наказанием Божиим, а являются закономерным следствием повреждения человеческой природы. Это первое и очень важное. Второе, что сама райская заповедь «делать и хранить, возделывать рай» – это был не то, что мы можем рассматривать как труд, как бремя, так? А это есть не что иное, как естественное проявление человеческой природы в отношении окружающей природы. Вы знаете, что одно из тяжелейших наказаний для человека – это оставить его без труда, без всяких занятий. Вот почему одиночные были заключения ужасны. Он даже не может ни с кем поговорить, хоть как-то себя выразить. Это тяжелейшее наказание, тяжелее всякой каторги, говорят. Это одиночка. И он не знает вообще ничего делать, ничего не может делать. Оказывается, в человеческой природе свойственно это трудиться. Свойственно. Но в каком ключе должен человек трудиться? Как он должен оценивать этот труд? И какова цель этого труда? Вот это очень важно. Вот это очень важно. По восточно-православному пониманию, труд является ничем иным, как одной из просто необходимостью, и, если хотите, даже заповеди Божьей, по которой мы должны заботиться не только о душе, но и о теле. Тело наше стало дебелом то есть требующим этой заботы. Требует пищи и питья и прочего, и одежды, и так далее. Можно трудиться ради того, чтобы иметь хлеб насущный. Можно трудиться ради получения какого-то удовольствия, когда человек ни в чем не нуждается. Но ему просто интересно. Можно трудиться играть в шахматы, можно трудиться писать картины, можно трудиться сочинять музыку, можно трудиться просто играть на фортепиано, можно трудиться изучать язык, хотя это не требуется ничего абсолютно. Ничем это не вызвано насущной необходимостью. То есть какой насущной? То есть необходимостью жизни. Поскольку человек, еще раз говорю, имеет не только душу, но и тело. Вот. Можно трудиться ради обогащения. Пожалуйста, вам новый стимул труда. Сколько угодно мы находим это. Вот, я думаю, что вы все соприкасались вот с людьми, которые в бизнесе. Они же, многие из них, трудятся, не покладая рук просто. Не могут, причем, не трудиться. Разные есть. Есть, которые просто обременены ужасно. Они, что называется, круглосуточно не могут себе дать покоя. Это работает все время голова, ноги, руки, язык, да, и мысль. И вся душа поглощена этим. То есть труд может оказаться и такой вещью, когда человек уже трудится не ради хлеба даже насущного, а ради вот страсти, например, страсти обогащения. И попав вот в такую глубокую колею, уже не может из этого выйти. Некоторые прямо говорят, они не могут из этого выйти. Уже невозможно. Уже система, как говорят. Он же превращается из активного начала в элемент пассивный. Не может просто уже выйти. Или все, или ничего, что называется. Кстати, научно-технический прогресс был направлен на то, чтобы максимально было и остается, максимально избавить человека от труда. Под цель его. Избавить именно от труда. Пусть машины и роботы за меня работают. Вот христианство с этим не согласно. Оно считает, что без труда человек нравственно развалится. Посмотрите, вот эти всякие извращения, где они происходят? Совсем не в среде крестьян и рабочих, а в среде пресыщенной, я бы сказал, пресыщенных слоев населения. Извращения всякие. Это факт бесспорный абсолютно. Пресыщение, да, оно порождает и развивает, и удесятеряет вот все то, я бы сказал, что находится в состоянии просто семечка, может быть, который может так и истлеть, ничего не дать. А пресыщение, отсутствие вот этого труда, я бы сказал, даже просто физического, даже подчас труда, приводит к очень большому часто развитию самых нездоровых сторон в человеке. Вот. О чем пишет концепция? С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью, сам. Он становится благословенным, когда является собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Ну, сказано в такой форме, как вы видите, на что я хочу обратить внимание. Да, с христианской точки зрения сам по себе труд ради труда не является ценностью. Есть критерии христианские, которые необходимо просто знать. Его очень хорошо выразил пророк Иоанн, сподвижник преподобного Варсануфия. Ну, я вам уже зачитывал его, но повторю еще раз. Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что. можно свернуть целые горы, можно построить гигантские города, можно создать целые царства. Но если все это делается ради славы, труд полностью обесценивается. И не только обесценивается, он становится орудием самоуничтожения человека. Никакие запрещенные Евангелием цели не должны быть причиной человеческого труда. Ни слава, ни богатство, ни сластолюбие, ни сребролюбие, ни славолюбие. Вот что очень важно. Христианство решительно в этом отношении возражает против основной тенденции научно-технического прогресса. Вы слышите? Вот беда-то. Там все стремление к комфорту, максимальному комфорту жизни. То есть славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Христианство рассматривает эти цели как злые, как глубоко вредящие человеку, как уничтожающие его, если хотите, как человека. Вы видите, какое противостояние? Но труд должен быть, и он имеет место, но он ценен только тогда, когда он имеет благую направленность. И совершается, видите, как пишет пророк Иоанн, как пишет, со смирением. То есть с пониманием, что такое со смирением? С пониманием того, ради какой благой, с христианской точки зрения, благой цели я тружусь. Тогда труд приобретает действительную ценность. То есть опять видите, где ключ? Где ключ? Внутри человека. Вот что очень важно. Я могу делать все, что угодно. Вот два человека делают одно и то же. Один будет делать во благо, другой будет делать во зло. Вы понимаете, какое дело? Одно и то же вот два человека делают. Один по тщеславию или стремлению к этим «С», да, другой будет делать ради необходимости, раз, для себя. Более того, может быть, он может это трудиться ради того, чтобы помочь другим. Другие страдают, его ближние, его домашние, его родственники, его друзья – и кто-то такой, и он может трудиться, чтобы и им помочь. То есть он совершает труд во смирении ради Бога. Тогда он приобретает огромную духовную ценность. Вот даже физический труд приобретает духовную ценность для человека. Видите, христианство все рассматривает с точки зрения вечности, а не этой временности. Потому и его вот эта основная мысль и стоит в таком противостоянии с научно-техническим вот этим вот, с научно-технической идеей дать благо на земле. Христианство все оценивает с точки зрения Царства Божия. Вот видите, как это интересно. Концепция пишет, Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду. Трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающимся. Верно? Церковь благословляет всякий труд, направленный на благо людей. Прежде всего, какое благо? Конечно, духовное. Насколько это возможно? Насколько возможно? Потому что далеко мы, так сказать, не знаем, какое это будет благо. Но когда человек со смирением старается принести благо другим людям, то уже само его духовное состояние, оно действует и на других. Заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по различным причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь. О немощных, больных, беженцах, сиротах, вдовах и делиться с ними плодами труда. Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных, поэтому она призывает общество к справедливому распределению продуктов труда. Ну, это очень трудное дело. Да, справедливо. Кстати, вот один из элементов западной такой помощи, вы знаете, там как? Там утрачен вот этот элемент непосредственного общения человека, который может помочь, с нуждающимся. А это очень, я вам скажу, большая потеря. Просто отчисляется, например, отчисляется только на церковь. Или отчисляет на социальные нужды. Отчисляет. Получает зарплату, у него отчислен такой-то процент. И там идет. Там люди, которые занимаются этим делом. И хорошо кажется. Так? С другой стороны, я вам скажу, совершенно другое, когда человек сам придет к больному или сам даст нуждающемуся. То есть его эта помощь будет сопряжена с каким-то духовным актом, вы понимаете? Когда отчисление, то здесь подчас никакого духовного акта. Это происходит чисто формальные какие-то вещи. Здесь некий духовный акт приобщения одного человека с другим. Это очень много значит. На Западе это фактически исчезло. Ну, вот еще у нас с вами параграф о собственности. Ну, вы знаете, какие, так сказать, баталии имели место, да и имеют до сих пор, о частной собственности, общественной собственности, государственной собственности. Разные точки зрения, нужна ли частная собственность, то есть личная или нет. Или все должно быть обобществленным. Ну, в общем, вы знаете все эти дискуссии, которые проходили, можно сказать, чуть ли не всю историю человечества. И часто они заканчивались жуткими кровопролитиями. Какие моменты отмечаются в концепции? Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако материальная сторона человеческой жизни не остается вне ее поля зрения. Церковь помнит о потребности в хлебе насущном, полагая, я, знаете, зачитываю самые важные места здесь просто, полагая, что каждый человек должен иметь достаточно средств для достойного существования. Вместе с тем церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными благами, осуждая тех, кто обольщается заботами, богатством и наслаждениями житейскими. То, что вот мы уже подчеркивали. По учению церкви люди получают все земные блага от Бога, которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Вот это очень такой, я вам скажу, важный христианский момент. Христианство решительно утверждает, что все то, что имеет человек, все, это не его. Он только домоправитель. Помните притчу о домоправителе неправедном? Он только домоправитель. Ему поручено это управление. Все, кажется, это его, но на самом деле не его. Да, ему дано право распоряжаться, это верно, но он может что-то себе и присвоить. А может распорядиться справедливо. Кстати, одно из важных толкований вот этой притчи, поскольку она часто вызывает недоумение, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что, как поступил домоправитель, когда сказал, ты должен 80, давай твою расписку быстрее, пиши 50. Помните? Вот эти вот вещи сокращал. В чем тут дело? И в конечном счете, он отрывал у себя, не просто у хозяина, а у себя. Он всем этим распоряжался. Хозяин бы только проверил. А он этим, пиши 50 вместо там 80 или 70, так? А тем самым он отнимал у себя. Он, это все же его было, в смысле распоряжения. Вот. И тем самым он оказал любовь к другому должнику, отняв у себя. Понимаете, в чем дело? Почему хозяин похвалил этого домоправителя, похвалил его за его что? Благоразумность, за разумность его, что он поступил очень верно. В чем же эта верность? Что он оказал любовь, снисхождение к другим людям. Каким образом? Отняв у себя. Он же был домоправитель полновластный. Вот это, так сказать, одно из толкований этой притчи. А другое толкование, очень важное. Все, что мы имеем, это богатство неправедное. Неправильное. Это не богатство. Это не богатство. Раз – и все. И человек нах родился и нах отошел. Это не богатство, которое сейчас есть, а через мгновение лопнуло, как мыльный пузырь. Это неправильное богатство, неправедное в этом смысле. Но с помощью этого неправедного, то есть совсем не богатства на самом деле, перед лицом вечности, с помощью этого неправедного богатства, оказывается, можно приобрести друзей. Каким образом? Оказав любовь людям. Оказав любовь людям. Когда мы даем другим людям, помогаем им в чем-то, трудимся так, то все это что-то, это земное, все это кончается, все это прекращается, так? Но, оказывая любовь, мы тем самым приобретаем богатство бесценное, вечное, ибо любой акт любви – это тот, который имеет значение в вечности. Почему она и заканчивается? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Понятно, что такое неправедным? Не в смысле тем обманным, не тем, который мы украли, или там убили, отняли. Да. А вот в каком смысле неправедным. Все, что мы имеем, это богатство неправедное. Это не богатство, это неверное. Но с помощью его мы можем приобрести себе друзей вечности. Вот поэтому эта мысль очень важная. Все, чем мы располагаем, не наше. Мы поставлены только распоряжаться. И вот какими будем домоправителем? Как будем распоряжаться этим? Окажем любовь к нуждающимся или нет? Скажем ему, пиши 50. Ты мне теперь не 80, а 50 должен. Окажем ему любовь. Тут сам факт просто. Окажем ему любовь или нет? Вот, оказывается, в чем суть дела. Мысль правильная подчеркивается, что материальные блага не могут сделать человека счастливым. Ну, по-моему, об этом даже и говорить нечего. Они могут на какой-то момент, кажется, вначале, да, но потом уже, помните, как этот миллионер ответил? Да, вначале мне были интересны деньги, теперь они меня не интересуют, теперь мне подавай власть. Вот, поэтому концепция пишет, церковь призывает христианина воспринимать собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним. В то же время концепция прямо утверждает право человека на собственность. То есть она против вот такого полного обобществления всего. Признает существование в то же время многообразных форм собственности, но частная собственность является законной. Вот так. И затем особую форму собственности представляет имущество религиозных организаций. Ну, здесь ясно, о чем речь идет. Да, речь идет о пожертвованиях, да, как одна из форм, ну, если хотите, осуществления любви через церковь, для того, чтобы церковь имела возможность доброго существования, возможности проповеди христианства в современном мире. Ну, вот так. Этот параграф, как видите, очень близок к параграфу о труде, да, и поэтому он носит, имеет тоже фактически содержание, что и предыдущий.